художественный руководитель малого зала филармонии Ирина Альбертовна Смукул.
Ирина Альбертовна, спасибо вам, что вы нашли время, чтобы поделиться своими впечатлениями и мыслями о фестивале «Площадь искусств». Я думаю, выражу мысль всех петербуржцев, что это один из самых таких любимых фестивалей в нашем городе, особенно вот филармонии и под руководством Юрия Хатовича Тимирканова. Но и малый зал тоже принимает в этом фестивале большое участие. Пожалуйста, расскажите.
Действительно, Площадь искусств – это, я бы сказала, центральное культурное событие работы филармонии. Во-первых, потому что этим фестивалем руководит Юрий Хатович Тимирканов. Во-вторых, у нас в городе не так много зимних фестивалей искусств. А это зимний, причем он рождественский, он очень красивый именно этим. Он привлекает очень много слушателей, он привлекает зарубежных гостей к себе, потому что Площадь искусств это одно из центральных мест нашего города. И в этом фестивале принимает участие не только Большой зал, но и Михайловский театр, и театр музыкальной комедии, и Русский музей. Такая жанровая разнонаправленность этого фестиваля, она придает ему очень большой масштаб. Но мы, конечно, к Площади искусств не имеем отношения, но все-таки мы филармония, мы малый зал филармонии, и поэтому мы практически в каждом фестивале обязательно принимаем участие. Но в силу того, что мы малый зал, в силу нашей жанровой заданности, я бы сказала, у нас, конечно, проходят камерные концерты. Вот и в этом году у нас проходит сольный концерт известнейшего трубача, как его называют, Паганини трубы, Сергея Накарякова, и пианистки Марии Мирович. Чем интересен этот концерт? Ну, я уже не буду говорить о Сергее Накаряковой, потому что его прекрасно знают наши слушатели. Он не первый раз приезжает в наш город. Но есть интересная деталь. Дело в том, что впервые сольно на сцене он, в нашем городе он выступил именно в малом зале. Много лет назад его сюда привез Спиваков. Он был еще совсем мальчиком. И это было удивительно, потому что в его возрасте, вот когда его привезли первый раз сюда, он уже солировал с оркестром камерным. Обычно еще только начинают учиться на трубе, а он уже блестяще тогда, блестяще играл. Вот. И нам очень приятно, что Сергей Накаряков дебютировал в Петербурге именно на сцене нашего малого зала филармонии. А вот Мария Мирович впервые выступает в нашем зале. Она закончила нашу консерваторию, затем она уехала за границу и продолжала обучение там. И она очень известный солирующий пианист за рубежом, но как-то в нашем городе она не очень еще известна, поэтому очень хочется, а мы любим показывать молодых и интересных музыкантов, и поэтому я бы сказала, что это концерт двух солистов, а не просто какой-то камерный вечер, когда труба ей аккомпанирует фортепиано. И по программе это тоже видно, потому что оба исполняют сольные сочинения. И вот такой интересный концерт у нас является концертом Тимиркановского фестиваля.
Скажите, пожалуйста, а вот публика, она как относится вообще к фестивалям? Здесь же не только единственный вот этот фестиваль, есть еще Серебряные лиры и другие фестивали, и она как-то группируется вокруг вот этого фестивального, скажем так, движения, или просто, в принципе, как бы любит выбирать концерты?
Вы знаете, я думаю, что здесь и имеет место быть и группировка вокруг фестиваля. Например, «Серебряная лира» – это фестиваль филармонического общества. И, конечно, филармоническое общество, филармонисты, а их очень много – их, в общем-то, 600 человек у них. То есть, если бы они все пришли сюда, то вообще мы даже не могли бы их поместить в зал, конечно. Они всегда очень поддерживают свой фестиваль. И здесь скорее возникает проблема продажи билетов, потому что они все хотят прийти на концерты. А, в общем, концерты, устроитель фестиваля должен, конечно же, продать билеты, потому что все-таки это отчасти коммерческое мероприятие. Хотя, конечно, мы очень рады этому фестивалю. Это пропаганда камерной музыки, а как вы знаете, что с камерной музыкой это сложно продавать камерную музыку. Любителей камерной музыки гораздо меньше, чем, например, любители симфонической музыки, любители оркестров вообще в принципе и оркестровой музыки в частности.
Раньше вообще, так сказать, известно, что камерная музыка была как такой вид домашней музыки. И собирались друзья, и так между собой они музицировали. Но постепенно-постепенно все-таки камерная музыка вышла на большие сцены, и теперь она все больше, можно сказать, завоевывает внимание публики и любовь публики. Гёте, по-моему, говорил о том, что вот это разговор, такая камерная музыка – это разговор между друзьями. Вот, в частности, сейчас тоже будет концерт, который будет 30 декабря. малом зале филармонии, в котором участвуют Алексей Лундин и Витаутас Сандецкис. Вот Лундин как раз и сказал, что это разговор друзей. Это как-то вот он невольно выразил эту мысль. Поэтому интересно, что когда вокруг таких вот знаковых центров культуры петербургской собираются друзья, они в каких-то разных форматах собираются. И филармоническое общество, или поклонники, либо просто, так сказать, люди, которые когда-то услышали того же Накарякова. Одна моя знакомая, вы знаете, она поделилась со мной такими впечатлениями, что она случайно зашла в малый зал филармонии на концерт Накарякова. Случайно. Ему было 17 лет, она сказала. И потом был в скорости еще один концерт, она сказала. И на следующий концерт уже просто билетов было не купить, все стояли в проходах. Буквально вот так. Поэтому, конечно, вот это удивительное открытие, которое принадлежат в огромной степени малому залу филармонии и камерной музыке. И с этого начинается все, и это, мне кажется, очень важно. А как вы сами относитесь к камерной музыке?
Я 31 год работаю в малом зале, даже больше, по-моему. Поэтому, конечно, я к ней отношусь хорошо. Я и занимаюсь всю жизнь практически. Занимаюсь организацией концертов, составлением абонементов. И, конечно, за эти годы, я считаю, мы очень много сделали для пропаганды камерной музыки. Музыки, для того, чтобы ее полюбили. А чтобы ее полюбили, нужно делать концерты из очень хороших исполнителей. Чем лучше, чем значительнее исполнители, которые играют камерную музыку, тем охотнее идет ее слушать широкая публика. И недаром раньше играли вместе, скажем, Ойстрах, Ростропович, Рихтер, или Коган Ростропович, Рихтер, вот такие, или Оборин там, Ойстрах, Кнушевицкий. То есть играли вместе звезды. Они и сейчас, конечно, вместе играют, но, как правило, это происходит на каких-то фестивалях, либо фестивалях даже, может быть, в нашем городе, но все-таки это бывает достаточно редко сейчас. И не потому, что они, или не потому, что они не хотят этого делать, они очень часто собираются где-то за границей и играют там. Вот есть такие даже фестивали, у Башмета, например, где составляются, или у Кремера, где составляются разные ансамбли. То есть они, в общем, даже отчасти, мне кажется, импровизационны. Но здесь очень важно, чтобы камерный ансамбль... Конечно, интересно, когда звезды вместе собираются, но тут очень важно, чтобы камерный ансамбль довольно долго вместе работал. Тогда совершенно другое качество и звучания, и интерпретации, и понимания, и ансамбля. Когда люди долгие годы играют вместе, то, естественно, это влияет на результат. Вспомните знаменитый квартет Бородина, который существовал много десятилетий. Сейчас таких ансамблей у нас в стране очень-очень мало, практически, может быть, и нет, потому что сейчас больше вот так люди где-то играют, раз вместе собрались, подготовили программу и выступили. А таких стабильных коллективов камерных очень мало. Вот, например, из квартетов я могу называть только квартет Ойстраха, молодой совсем квартет, который недавно возник. Квартет Глинки, имени Глинки, это московские квартеты, который существует тоже многие годы, там поменялся, конечно, состав, но люди, которые упорно продолжают заниматься именно вот только квартетом. У нас в городе таких квартетов нет. У нас есть замечательные ансамбли. Нет, у нас есть вот квартет Стравинского, но это музыканты Академического симфонического оркестра. Они тоже, они уже 25 лет играют вместе, но они все-таки почти все являются концертмейстерами или артистами оркестра. То есть основная деятельность оркестровая, а это как бы дополнительная деятельность. Но в пользу их говорит то, что они многие годы упорно тоже занимаются камерным творчеством. Что заслуживает огромного уважения, и в общем, я как бы очень тепло к ним за это отношусь. Ну и они, конечно, музыканты изумительные, потому что наши оркестровые музыканты, они очень хорошие музыканты, все, как правило. Ну, в основном все, кто играет у нас. Они же и сольные концерты дают. Есть блестящие сольные скрипачи в заслуженном коллективе, например, республики. Просто блестящие. Но они все-таки остаются оркестровыми музыкантами. И кто-то не хочет делать... Ну, в основном они не хотят заниматься сольной карьерой. Вот что очень интересно мне сказал один музыкант из заслуженного коллектива. Вы знаете, сольная карьера – это, прощай, нормальная человеческая жизнь. Это ты начинаешь жить в самолетах, в гостиницах. То есть это практически ни семьи, ни детей. Это все ты должен как бы на всем практически поставить крест. А когда ты сидишь в оркестре, это все-таки какая-то гарантия более или менее нормальной человеческой жизни. Так сказал, хочу нормальной человеческой жизни. Хотя музыкант потрясающий, уровень потрясающий. Ну вот такое вот интересное суждение и убеждение.
Спасибо вам за такой вообще ответ. глубокий. А скажите, пожалуйста, как вы думаете, все-таки вот насколько связано развитие музыки именно с развитием камерной музыки?
Это сложный вопрос. Вообще вопрос о развитии музыки, он вообще очень сложен, особенно сейчас. Вы знаете, современная музыка, она, может быть, находится в классической, я говорю о классической музыке, вообще современное искусство, оно находится в каком-то тупике, потому что после «Черного квадрата» Малевича, после произведений литературных, когда вы открываете книгу, а там просто белые листы, это же тоже имело место быть, ну, там, 10-15 лет назад, помните, да? Все это было очень модно. После произведения Кейджа «4 минуты 33 секунды», когда выходит пианист, садится за рояль и сидит, не трогая клавиши 4 минуты 33 секунды, я прослушивала это сочинение, исполненное лично Кейджем. Вы знаете, у нас довольно много лет назад, 25, около 25, наверное, был форум современной музыки, на который приезжал Кейдж. Поэтому я видела его живьем. Вот. После этих сочинений, мне кажется, можно ставить точку, потому что уже дальше что-то, дальше просто нечего, да, придумывать. И поэтому музыка, она... Почему сейчас, может быть, пошли и художники, и писатели, и композиторы, я их называю вторичники, потому что они как бы базируются на уже созданных произведениях искусства, да? Потому что музыка – это все-таки прежде всего мелодия. Хотя разные мнения на этот счет, но вот все-таки это мелодия. Почему так заполнила все вот эта музыка, вот эта песня, вот это шоу, вот эти тренди-бренди всякие? Потому что народ не хочет утром или вечером, когда хочется лечь, что-то послушать, поставить что Гаузена или Луиджи Нонна. Он не будет это. Даже профессионалы, вы знаете, не будут этого делать. Я говорю совершенно ответственно, потому что я много лет сталкиваясь со всякими фестивалями современной музыки, я ко всем приставала. Если просто приставала. Вот скажи, вот ты обожаешь современную музыку. У меня есть критик музыкальная, приятельница, которая по всей Европе ездит на все фестивали современной музыки. Она фанат этой музыки просто. Я говорю, скажи, пожалуйста, а ты пришла вечером, села, вот поставила свечечку, там, зажгла небольшой свет. Ты будешь слушать вот Хенце, Штокгаузена или еще кого-то? Она, ты что, с ума сошла, сказала? Вот этот фанат современной музыки. То есть она ей интересна структурно, интересно, как это придумано, но она для души не дает ничего. А человек не может, чтобы для души, чтобы эмоционально он ничего от музыки не получал. Это практически невозможно. Хотя современная музыка бывает как раз, вот тут я не совсем, может быть, права, она бывает эмоционально очень насыщена, очень страшно. Послушаешь ее, становится очень страшно, часто. Ну, и иногда какие-то медитационные моменты бывают. А камерная музыка? Камерная музыка очень много дает исполнителям, очень много. Ну, и композиторам, наверное, тоже, потому что они в чем-то совершенствуются, наверное, сочиняя камерную музыку. Ну, хотя бы расширяют свой кругозор. Хотя, вы знаете, в каждом жанре какие-то свои особенности. И мне кажется, не бывает так, что вот он хорошую симфоническую пишет, камерную плохую. Или камерную хорошую, симфоническую плохую. Это вещи. Мне кажется, здесь нет какой-то прямой такой связи, что камерная – это лаборатория, скажем, симфонической музыки. Нет, я бы так не сказала. Это разные жанры, у каждого свои особенности, в каждом свои победы.
Спасибо. Действительно, вы очень точно заметили, что человеку все-таки нужна вот эта эмоциональная окраска, позитивная к тому же, да, вот это наслаждение красотой, которая есть в мелодии, в гармоничных таких музыкальных все-таки вещах. И, видимо, поэтому все-таки вот не хочется дома или где-то там быть в этом деструктивном состоянии, конечно. Но я еще почему спросила, потому что если, допустим, говорить об эстраде, которая заполонила, можно сказать, на львиную долю внимания слушателей, да, то там все-таки небольшие, конечно, коллективы, если говорить там в основном, да, и там они вполне справляются небольшими силами, ну, конечно, электронные инструменты и так далее, и тому подобное, но тем не менее. А вот в классе как раз наоборот. Все-таки действительно предпочтение оркестровой музыки, но да, все жанры хороши, и главное само качество, сама музыка, но все равно интересны наблюдения специалистов для людей, и которые, может быть, еще не пришли к камерной музыке или не имеют такого навыка слушать ее. Но это очень важно. Мне кажется, вот тут происходит более такое тонкое, что ли, общение, более сокровенное, может быть, даже поэтому более гармоничное со слушателем и музыкантов между собой. И вот этот разговор такой неспешный и открытый, Конечно, очень интересный, очень интересный. Я, в общем, чрезвычайно вам благодарна за такую беседу. И хотела спросить, вот что бы вы пожелали в канун Нового года тем людям, которые уже являются поклонниками малого зала и камерной музыки, и классической музыки, или еще, может быть, готовы только повернуть свое лицо, как-то обратить внимание на вот такой способ восприятия мира?
Я бы им пожелала приходить к нам на концерты, потому что, если, скажем, ну, если ты практически чистый лист, приходи, послушай отделение. Сходи в буфет, попей кофе, иди домой, если тебе не вмоготу. Ты послушаешь один раз, второй раз, потом останешься дольше. И потом я бы посоветовала родителям приводить детей сюда. У нас замечательные детские концерты. И именно наши концерты, они именно воспитывают слушание камерной музыки. Потому что наши лекции, концерты, они, конечно, они носят просветительский характер, но они не столько должны информационно как бы обучить детей, сколько они должны научить детей слушать музыку. Просто вот приходят с малышами, просто сидеть на концерте. Он сначала просто сидит на концерте. Он прыгает, вертит головой. Потом что-то он услышал, что-то у него запало в ушки, в душу, в голову. Просто научиться сидеть на концерте, научиться слушать музыку. А всякие даты, стили... Мы называем, конечно, так концерты, жанры, стили. Но тут это не столь важно. Не столь важно знать, что такое соната и что такое сюита, сколь важно послушать эту сонату и послушать эту сюиту. А если тебя заинтересуют такие вещи, сейчас это настолько все не проблема. Сейчас ты открыл интернет, ты прочитал где-нибудь в той же Википедии. А вот прийти и послушать, тоже не надо думать, что сразу немножко пришел, посидел, пол отделения, ушел с ребенком, если ему тяжело. Водите детей и приходите сами, приходите просто провести вечер. Выбор большой, на все вкусы. Поэтому я просто приглашаю всех на концерты в Малый зал филармонии.
Спасибо вам большое, дорогие друзья. У нас в гостях была Ирина Альбертовна Смукул, художественный руководитель Малого зала Санкт-Петербургской академической филармонии. Всего вам доброго. До свидания.
Всего доброго. С наступающим Новым годом.